Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет, хотя касается весьма символичного назначения, которое было сделано на этой неделе. Речь идет о том, что Путин предложил начальнику цеха «Уралвагонзавода» Игорю Холманских стать полпредом главы государства в Уральском федеральном округе, на что тот охотно согласился. Надо сказать, что, конечно, это назначение подвергло в шок массу политических обозревателей самых разных, так сказать, цветов и окрасок, потому что, ну, как бы из даже начальника цеха, сборочного цеха, сделать полпреда президента, ну, так не каждый раз приходил, не каждый раз приходилось это видеть, да, особенно при этой власти. Но если учесть еще, что полпред президента все-таки предполагает некую координацию, во всяком случае по своим функциям, да, некую координацию действий губернаторов в рамках доверенного ему региона, ну, как делает это, например, полпред на Северном Кавказе, да, то предполагается, что у него должен наличествовать какой-то определенный, ну, управленческий опыт, что ли, в рамках существующей системы. В данном случае человек назначен абсолютно нулевой. То есть, этим опытом заведомо не обладающий. Из его биографической справки следует, что он там проходил, так сказать, свою рабочую биографию на Уралвагонзаводе, начиная с грузчика, и дорос там заместителя начальника, начальника цеха. Вот. А, собственно, сверх того, то есть, помимо своего собственного вот этого танкового производства оборонного, он, как говорится, ничего вокруг и не знает. Все остальное из экрана телевизора. Вот. Поэтому, когда прославился он единственно тем, что, как мы уже отмечали в нашем предыдущем комментарии, на встрече рабочих с Путиным, ну, надо понимать, что слово «рабочий» я ставлю здесь большие кавычки, потому что это был специально отобранный контингент для этой передачи, который изображал из себя рабочих, которые частично, возможно, там и были, но, естественно, далеко не все, который как бы от лица рабочих людей пообещал, что вот он тут оппозиции, дескать, Путин цацкается, а мы бы, рабочие люди, приехали в Москву и там, мол, своими руками навели бы порядок. Это он сказал громко как бы перед телекамерой, но, как мы уже отмечали, в Москве сам по себе, естественно, не появился. Во всяком случае, без охраны и не в личном лимузине Путина. А так вот как-то сам по себе не доезжал до нее. Он так все издалека грозился. Вот. Ну вот за этот героический поступок, опять же в больших кавычках, видимо, ему и выпала должность полпреда президента. Исходя из чего, сразу следует несколько выводов, которые отметили, так сказать, практически все обозреватели. Во-первых, то, что если уж такой человек, как Холманский, может быть назначен полпредом президента, то, как говорится, собака Кони или Света из Иваново являются равными ему по статусу и близости к главе государства, и преданности, вернее, главе государства лицами. Потому что очевидно, что у господина Холманского, ни Холманских, ничего кроме этой преданности за душою и нет. И то остается...
Не, с преданностью дело десятое. Он обещал и не приехал.
Да.
Собака Кони...
О каких мотивах?
Регулярно лижут ботинки, так сказать, и доказывают преданность делом. Ну, поэтому я стал равнять такое великое животное, которое можно и сенатором сделать, и полпредом. Совершенно спокойно, никакого урона от этого не будет. А он еще может каких-то глупостей наговорить. Тут я бы не равнял, это несравнимые вещи.
Не, ну, с другой стороны, действительно, перспективы собаки-кони, они еще не все исчерпаны. Взять хотя бы классический пример Калигулы, который своего коня сделал сенатором. Спрашивается, почему бы не сделать собаку-кони какой-нибудь ответственной, назначенной какую-нибудь ответственную должность. Хотя я вовсе не исключаю, даже без шутки, что мы еще когда-то к этому придем. Вот. Но если уж Холманских оказывается полпреда президента, то Свете из Ивановой уж точно светит место губернатора Ивановской области. А что, собственно, дальше-то ломаться?
Или министра образования.
Или министра образования, да, вполне. У нее лексикон вполне подходящий. Да она там будет и среди своих. После того, что Фурсенская сделал с образованием, тут ее даже Света Иванова не испортит. Вот. Да и вообще там уже есть похожая публика. Вон взять этот федерального министра, как он там, Яковенко, что ли? Нет. Или...
Якименко.
Якименко, прошу прощения. Ну что, вот человек из Люберецкой Урлы, можно сказать, из Шпаны, вышел в федеральные министры. Как говорится, социальный лифт круче некуда. Так что вполне на уровне Холманских и подобного.
Не знаю, то те расшифровки телефонных переговоров, которые опубликовали в «Новой газете», так сказать, как там занимается Якименко, поставляя девушек высшим руководителям Кремля, так сказать, он абсолютно, так сказать, как сутенер, так сказать, блестящий специалист и организатор всего происходящего.
Ну, его специализация, видимо, он этим заслужил себе авторитет, еще будучи в Люберцах, ну, а потом, как говорится, и продвинулся вверх. Что, таких людей эта система может только продвигать. Она вообще основана, так сказать, в политическом плане, во всех смыслах на шпане. Вот, поэтому, как бы, это ее социальная прослойка, это ее класс. Вот. Но второй, так сказать, возвращаясь к Холманских, да, второй пласт, как бы, обсуждения состоял в том, что Путин, дескать, принял спонтанное решение. Вот, дескать, кадровый резерв, вот эта пресловутая президентская сотня, на самом деле оказалась настолько тощей, что как только речь зашла о выборах каких-то там полпредов или более или менее ответственных людей, о ней даже и речи не зашло. Причем, более того, не зашло потому, что эта президентская сотня как бы составлялась из неких профессионально подготовленных управленцев, ну или тех, которых называли таковыми. И вот казалось, что все эти части, все эти качества, включая профессиональную подготовку, сейчас являются отнюдь не главными. Главными-то является как раз личная преданность на уровне умения лизать ботинки. Вот, Холманский это блестяще продемонстрировал, правда, так сказать, виртуально, в отличие от собаки-кони, что, может быть, поэтому и не добавляет ему таких больших шансов, как вышеуказанному псу. Но все-таки оказалось достаточным для того, чтобы стать полпредом. Так вот, все это говорит о том, что власть стремительно пробивает все уровни некомпетентности. Мы уже, кстати, неоднократно останавливались на этом в прошлом, когда говорили о назначении губернаторов из лица бывших генералов, там воевавших на Северном Кавказе, которые все до одного с треском проваливались в этих должностях, потому что не умели, так сказать, управлять полностью. Вот Холманских теперь на уровне, так сказать, полпреда президента будет демонстрировать еще один такой пример, который, впрочем, для него окажется и не самым главным. Но и третий пласт обсуждения, конечно, состоит в том, что власть тем самым подает сигнал определенный, как она реагирует на вот все эти протестные настроения, которые мы только что комментировали в Москве и в других крупных городах. То есть она на них плюет, и на народный протест собирается отвечать максимально жестким кулаком, какой у нее только найдется. Ну, правда, я бы жесткость этого кулака тоже бы не преувеличивал. Вот. Но, тем не менее, никакой другой мысли в части там, обсудить, понять, как можно выйти из кризисной ситуации, найти какой-то компромисс у власти, мозгу нет. Она стремительно идет по революционному сценарию, отрабатывая для себя самый, так сказать, вот, что ни на есть, радикальный вариант. Причем тут напрашиваются прям параллели с 1917 годом. Как ему предшествовала вот эта вот министерская чехарда, так у нас, мы уже говорили об этом в своей прошлой передаче, произошла практически массовая смена губернаторов, когда чуть ли не половина губернаторского состава России была отправлена в отставку по самым разным причинам. Видимо, когда они будут заменяться на людей типа Холманских, то понятно, что уровень управления за это не повысится, но зато уровень лизания ботинок должен подняться на качественно новую высоту.
Понимаешь, у нас передача на самом деле, мы немножко, так сказать, пошли по какому-то разделу популизма, так сказать, попсы, и присоединились к достаточно дружной когорте журналистов и аналитиков, кстати, и оппозиционных, и власть приближенных, которые облаяли этого Холманских, так сказать, дальше некуда, и поиздевались, и Калигулу вспомнили, и Свету из Иванова, и все это так. Все это правда.
Все это правда.
Но я не исключаю, что вдруг это светлый человек. Он ведь не несколько раз с ним встречался. Один раз он с ним поговорил по видеотелефону, а второй раз попил пиво. И я вполне допускаю, что в момент вот распития пива, так сказать, может, действительно, человек толковый и засиделся на этой должности, а он свежий взгляд, так сказать, придет, разгонит бюрократию, да и наведет порядок на Урале. Давай пофантазируем, такое в принципе может быть. Более того, почему я допускаю такую вещь? Я, к сожалению, так сказать, отчетливо вижу, что нынешние губернаторы, которые вроде бы являются профессиональными управленцами и долго находятся на сравнимых должностях, являются с точки зрения управления полными идиотами. Не видя ругательного, а просто вот оценки другой нет. Я могу привести пример вот свежайшей, так сказать, информацию, которую я получил на том легендарном заседании Пресненского Пресненского муниципального собрания, где обсуждался вопрос о том, что продублируют 31-ю статью Конституции. Ну и на этом собрании там налетело много публики, так сказать, известной и значимой, в частности, хорошо известный Гончар Николай Николаевич, который имеет богатый жизненный опыт. Он был и председателем Моссовета, и сенатором, и депутатом нескольких созывов, и причем на уровне там, председателя и заместителя председателя бюджетного комитета, то есть человек, который нахлебался, так сказать, вот этой тематики, причем знает не понаслышке. Он кандидат наук в области земельных отношений, то есть человек крайне подготовленный, опытный и взвешенный. Угу. Он сейчас состоит в «Единой России», что, на мой взгляд, говорит о его приспособленческих качествах, но не снимает с него профессионализма. Он действительно профессионал. Угу. И, значит, когда мы поговорили с ним о московских событиях, что, естественно, ему и мне интересно, уже в кулуарах, он сказал, что он ни разу не встречался с Собяниным, хотя того назначили мэром. У меня отвисла нижняя челюсть, я говорю, ну как же так, Николай Николаевич, я говорю, вы же в «Единой России», вы человек, который руководил городом, или, по крайней мере, соучаствовал в руководстве города с Лужковым, причем с Лужковым он не сильно дружил, прямо скажем, и, так сказать, имел свой взгляд на какие-то вещи. Но Собянин просто обязан был вызвать его и послушать хотя бы, что он предлагает. Он его не вызвал и не поговорил. То есть они ни разу не пообщались. Хотя я понимаю, что Собянин не зовет меня, да, по московским делам. Я в жесткой оппозиции к нему нахожусь. Почему он не зовет Гончара, который, являясь формально в «Единой России», является профессионалом и знающим человеком. И в области кадров, и в области управления, и в области там, каких-то решений, каких-то проблем накопившихся. То есть, ну, как бы в любом случае поговорить полчаса за чаем, ну, обязательно надо. Можно не послушаться. Угу. Надо выслушать хотя бы. Угу. И Собянин этого не сделал. Из чего я делаю вывод? Угу. Что это чванливая морда, так сказать, о Собянине. Угу. У него действительно возникает понимание того, что если он побыл руководителем аппарата правительства, и когда его сверху назначили руководить чиновничеством Москвы, он теперь имеет возможность руководить этими чиновниками, отклячив нижнюю губу и высказывая им какие-то соображения, не выслушивая в ответ вообще никаких мыслей. И это неправильно. И на фоне этого, может быть, я почему за Холманских и за Кони переживаю. Угу. Кони очень симпатичный пес. Угу. Значит, лабрадор вообще умный, значит, преданный, так сказать, незлобивый. И Холманских, Кони, Света из Иваново, неиспорченная девушка, она даже в словах путается. Показывали, как она живет, она не испорчена ни деньгами, ни интеллектом, ничем. Значит, и вполне эти люди, на мой взгляд, могут оказаться сравнимыми, а и даже лучше нынешних губернаторов. Mm-hmm. Потому что, так сказать, мы видим то, что они говорят и то, что они делают. Я и Собянина, ныне уволенного Мезенцева, который вот никак подделать подписи не мог под своим выдвижением на президента. Значит, вполне сравнимые люди. Может быть, станет лучше, я оптимист.
Тебя уже регулярно охватывает волна оптимизма в самых, так сказать, забавных ситуациях, когда ее ожидать уже, казалось бы, неоткуда. Вот, поэтому я просто могу успеть.
Ну а что делать? Мы же не можем, так сказать, предположить что-то иного, так сказать. Ну, сменяемость должна быть, ну хотя бы собака будет симпатичная. Или нет, кошка какая-то.
Насчет собаки Кони я бы не удивился ее назначению, так сказать, полпредом или там губернатором. Но что касается Холманских, то, конечно, можно предположить в этом, что было желание внести какую-то свежую струю, которая разгонит бюрократию, так сказать, на уровне Уральского региона. Хотя я сомневаюсь, что Холманский при таких заходах, вот таких, как он сделал, из политических заявлений, этот человек способен это сделать. Потому что для этого необходима какая-то, ну, даже не гибкость мышления, а хотя бы умение с кем-то переговариваться, договариваться, вот хотя бы на уровне того, что ты посоветовал Собянину. Холманский же избран именно за то, что он ни с кем ни о чем договариваться не может, и продемонстрировал это вот как свое кредо. Понимаешь, вот его избрали именно за это. Вот здесь вот это существенно. И поэтому, конечно, его перспективы как, так сказать, удачного полпреда, который сможет разрешить какие-то проблемы, они крайне проблематичны. Тем более, что если уж решать как-то проблемы с засилием бюрократии, то известно, что рыба гниет с головы. Голова находится в Москве. Вот здесь очаг бюрократии. Вот здесь вот надо решать эти проблемы. Не на Урале где-то, не в районе Чукотки и так далее. Знаешь, создавая какой-то там опытный полигон. А вдруг назначим нового человека, что-то от этого изменится. Сейчас уже ситуация дошла до такой стадии, что надо это менять прямо непосредственно в Москве. Вот. А здесь никаких экспериментов, как мы видим, на этот счет нет и не предполагается. Бюрократия цветет, так сказать, и коррупция прежним цветом в еще более широком объеме, и никакие холманские ей не грозят. Это очевидно. При этом я вот только единственный тезис, который хотел оспорить среди тех, которые часто комментируются, о том, что, мол, это показывает узость кадрового резерва Путина, и поэтому ему вот стукнуло в голову, эх, назначу-ка я Холманских, на все имею право. Вот он взял его, так и назначил, понимаешь? Мне-то кажется как раз, что это отнюдь не, так сказать, какой-то случайный ляп, а элемент некой проработки, который показывает, что с одной стороны власть находится в тупике, а с другой стороны ищет какой-то спонтанный выход, знаешь, чудодейственную палочку. Вообще, все это назначение, оно очень перекликается с тезисами известного нам с тобой митингового в последнее время аналитика Кургиняна, который выступил не так давно с тезисом о том, что, мол, Путин это чуть ли не новый воссоздатель Советского Союза, который в трагических условиях вот борется за единство страны, и вот если ему дать подождать, ну так лет 20, то тогда...
Для начала?
Да, для начала. Вот, то тогда он может быть где-то к году к 20-му, а может быть к 30-му, и сможет восстановить единое государство, титанически борясь сам с собой, я имею в виду со своими назначенцами. Потому что все те, кто, с кем он борется как бы за единое государство, это те же самые люди, которых он же на должности и назначает. Вот, поэтому вот эта борьба нанайских мальчиков, по мнению Кургиняна, должна как раз и увенчаться вот, воссозданием великого государства. Но, правда, к тому времени, когда сам Путин, по примеру известной сказки «Схожина средина», да, либо сам отойдет, либо отойдет проблема, либо те люди, которые смогут за нее за это спросить. Да? То есть кто-то первым умрет. Или Хаджа, или Ишак, или Шах. Вот по этой причине Холманских в эту теорию очень удачно вписывается. Он вписывается как некий такой вот человек из народа, которого тут такой вот президент-воитель взял и вот так вот прямо из низов выдернул, как редиску, понимаешь, и поставил его на руководящую должность. Поэтому я не думаю, что это спонтанное решение. Это, скорее всего, свидетельствует о том, что он перешел, Путин, на алгоритм действия, который ему задают вот такие вот горе-аналитики типа Кургиняна. Почему я говорю горе-аналитики? Потому что где-то как раз в разгар наших московских митингов еще зимой и в период организации путингов, как бы в противовес им, тогда же и заблистала, так сказать, митинговая вот эта вот струя Кургиняна, который, брызжа слюной в своей обычной манере, вот, начинал доказывать, что какой, так сказать, Путин на самом деле богатырь ебуслай. Вот. И в частности начал пропагандировать вот эти самые идеи. И тогда же, я помню, появился очень удачный плакат, который где-то в Фейсбуке гуляет, о том, что Кургинян был советчиком у ГКЧП, ГКЧП посадили, потом был советником у Верховного Совета, Верховный Совет расстреляли, а теперь он вот советник у Путина, помоги ему Бог. Вот, видимо, Бог услышал наши молитвы, да? Он таки действительно направил Путина в руки Кургиняна. А поскольку Кургинян, он, ну, для тех, кто с ним не знаком, они, может быть, могут судить об этом опосредованно, я-то его лично знаю, он вообще большой, ну, как бы это сказать, полоскатель мозгов. Вот это некий человек, который строит такие конспирологические теории очень убедительно, обязательно всегда брыжа слюной, это его такой характерный жест. Он доказывает, что вот это вот тут одно в другое вплетается, и поэтому из этого вытекает такая закономерность, причем говорит чрезвычайно быстро, так, чтобы ты не смог остановиться на деталях, и проскакивая эти детали, воспринимал только как бы сюжет целиком. А сюжет целиком...
Ну, Валер, он этим занимается, на моей памяти, уже 25 лет.
Да, он занимается 25 лет.
И ни один его прогноз не состоялся. Да, среди аналитиков даже... Даже принято выражение, послушай Кургиняна, и все будет иначе. Вот да, прямо да, с точностью
да,
наоборот.
Да. Но говорит он при этом чрезвычайно убедительно, а если слушающий все чрезвычайно лопоухо находится в той ситуации, когда он готов верить хоть гадалке, понимаешь, что Кургинян по сравнению с гадалкой, со своим хрустальным шаром, выглядит выгоднее. Потому что он оперирует как бы какими-то логическими построениями, какими-то теориями, так сказать, что-то там во что-то втекает-вытекает. У него общая теория, кстати, если так взять глобально то, что, о чем он говорит, состоит в том, что вообще-то ничего делать не надо, все образуется само собой. Вот. Но это образуется само собой обязательно в пользу того, кому он это все вещает. И поэтому это вот вводит власть, придержащую в ступор, заставляет ее, так сказать, принимать какие-то нестандартные решения, мол, типа, вот давай назначим вот этого вот Холманских полпредом, и сразу народ это увидит, вдохновится, как-то весь прильнет лицом, так сказать, и телом к Путину, и все разрулится само собой. Вот мне очень приятно, что правящий режим, он как бы идет стопами проложенного, протоптанного Кургиняном маршрута, поскольку по опыту Кургиняна этот маршрут его неизменно ведет, так сказать, к падению.
Я все-таки, вот у нас передача на самом деле. Значит, Холманских — это новый этап в управлении страны. Я считаю, да, что это просто, просто движение вперед. Он, что он характеризует? Он характеризует, абсолютно понятно, что тот ничем заниматься не может. Значит, это виртуальный руководитель. Виртуальный постпред. Потому что ясно, что так же, как и собака конь, почему я говорю про эту аналогию. Понятно, что собака ничем руководить не может. Но от ее лица можно заниматься каким-то руководством. Равно как от лица Холманских. Наверняка в Уральском округе будет происходить какое-то так или иначе координация деятельности губернаторов. От лица Путина, которого можно заменить собакой или, так сказать, или каким-то механическим органчиком, как в Салтыкова-Щедрине, вместо головы поставить. Значит, и это будет виртуальное руководство. Вот мы постепенно движемся от реального руководства, руководителя, с которым можно разговаривать, и он что-то понимает, и отвечает, и как-то реагирует, на такую виртуальную, закрытую, виртуальную касту, закрытую от общения со средствами массовой информации, с простыми жителями, значит, которые принимают какие-то решения, и к ним придраться невозможно. Холманских, ну что с него возьмешь? Собака кони, что с него возьмешь? Но от ее лица что-то говорят и что-то делают. И вот Путин, он по стилю руководства начинает приближаться к такому же виртуальному руководителю.
Ты знаешь, поэтому может, это движение вперед. Может, ты и прав, но я тебе хочу сказать, что в движении с этим виртуальным руководством, ему, кстати, есть очень убедительные международные примеры. Ну, например, тот же президент Буш, который по своей, так сказать, непроходимой глупости, я имею в виду Буша-младшего, вот, он как бы вошел, так сказать, в международные анекдоты. Вот. Но, тем не менее, он в течение 8 лет осуществлял руководство Соединенными Штатами. В общем-то, страна за это время не грохнулась, а даже с определенной точки зрения достигла кое-каких успехов внешнеполитических или там, внутриполитических, в зависимости от того, кто и как их оценивает. Но надо понять, что в этом случае действительно за Бушем стояла некая выстроенная бюрократическая машина, которая оттачивалась уже, в общем-то, по-крупному в течение 200 лет, которая наработала определенные правила, определенную ответственность за принятие решений. И даже в случае, если они произносятся от имени Буша, но это решения неправильные, то там быстро можно найти, кто за это отвечает, и это ответственного там вздернуть на своем уровне, начиная от Сенатского комитета и кончая там какой-то процедурой местного локального импичмента. Ну, короче говоря, призвать его к ответственным действиям и заставить его действовать в интересах системы. Вот этой простройки в путинском варианте нет. Ее просто не существует. Система на сегодняшний день российская зиждется на чисто коррупционном начале, что на откуп определенному начальнику отдан определенный кусок, и он его может спокойно разворовывать. Вот, а дальше в меру этого начинает исполнять приказы сверху. Но роль приказов сверху при этом она становится давлеющей, потому что если этих приказов не поступает, или человек, который их выдает, является пустым местом, как вот, например, с случаем Холманских, это значит, что воровство становится бесконтрольным и исключительно в собственных интересах. И что самое главное, безответственным, потому что действительно идеальная ситуация сидеть под Холманским, рулить какими-то делами, ну, чего-то ему откатывать. Уже, кстати, высказывались немало предположений о том, что Холманский за эту должность свою быстро обогатится. И стоит сравнить его нынешний, так сказать, уровень жизни, вот как бы зафиксировать его, с тем, которым у него будет там через энный промежуток времени, там полгода, год, если он там продержится за это время. Вот просто с тем, чтобы выяснить глубину наворовывания, да, как быстро человек, так сказать, из грязи выходит в князи и обживается, так сказать, личными апартаментами, там, машинами, дачами, зарубежной собственностью и тому подобное.
Вот это ты клевещешь. У него, может, родственники предприимчивые, как у Лужкова.
Да, у него предприимчивые родственники, причем заметь, что их предприимчивость проявится обязательно после того, как его назначат полпредом. Потому что до того...
Это совпало.
Да, совпало. Вот это совпадает именно с этим моментом. Потому что до этого, вот несмотря на всю его сознательную жизнь, а все-таки он, так сказать, уже ему больше 50 лет, вот, он как-то вот этой вот предприимчивости, равно как его родственники, не проявили. А вот сейчас, в данный самый момент, уже, глядишь, и проявят. Вот. Вру, не 50, ему, по-моему, 45 или 46. Вот. Но так или иначе, вот сейчас вот самое время как раз эти два параметра сравнить. Но те, кто находится под ним, те, кто непосредственно ворует, ему что-то откинут на хвост пушистый, это безусловно. Но те, кто ворует, они оказываются в идеальной ситуации. То есть, с одной стороны, они ни за что не отвечают, над ними сидит председатель Холманский. А с другой стороны, могут творить все, что хотят, потому что тот, кто сидит сверху, он не в силах их проконтролировать и не имеет к этому технической возможности. Я не исключаю, что он когда-то наблатыкается, да, и года через 3 или 5, может быть, что-то даже и сообразит. Но это будет уже поздно. Вот. До этого времени уже, как говорится, все основное будет украдено. Вот. Поэтому это назначение Холманских очень символичное, и надо просто ждать, к чему оно будет приводить. Я еще раз хочу подчеркнуть, что электоральные шансы на выборную должность для Светы Ивановой сейчас очень резко повысились.